слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус з Прагі і на відэасувязі прадстаўніца беларускай дыяспары. Дзякуючы ў тым ліку і іх актыўным намаганням быў скасаваны хакейны чэмпіянат у Менску. Гэта Вероніка Чарняўская з Жэнэвы, Швейцарыя. Добры дзень, Вероніка.
Добрый день.
А гэта Кацярына Зюзюк з італьянскага Мілана. Добры дзень.
Добрый день.
І Дар'я Рудзько з Прагі, таксама Чэхія, як і я. Добрый день.
Добрый день.
Ну і я хацела, каб кожная з вас расказала пра вашу актыўнасць, пра актыўнасць вашых паплечнікаў, якая прывяла ў выніку да адмены чэмпіянату свету па хакеі менавіта ў Менску. Вероніка, давайте з вас пачнем. Я ведаю, што швейцарскія беларусы пікетавалі офіс міжнароднага алімпійскага камітэту, пікетавалі штаб-кватэру міжнароднай хакейнай федэрацыі. Наколькі вялікая была каманда, як все адбывалася, якую рэакцыю вы атрымлівалі ад гэтых арганізацый і ці задаволеныя вынікам?
Спасибо. Ну, самый первый наш такой важный этап был, конечно, Олимпийский комитет. С нами связались ребята из Белорусского фонда спортивной солидарности, потому что им нужна была помощь просто представить белорусов, донести письмо до господина Томаса Баха. И нам удалось довольно быстро по швейцарским меркам организовать данное мероприятие. Причем мы рассчитывали, что будет чудесная погода, потому что в октябре, в конце октября в Лозанне всегда чудесная погода. И поэтому мы продумали марш от Олимпийского музея 4 километра вдоль озера до самого Олимпийского комитета. Понятно, что это уже был ковидный период, то есть много людей на улицах не ожидалось. Я уже не помню, сколько нас ограничили в тот момент, но все равно мы думали, как минимум, вот этот вот марш в прекрасной среде должен был нас тоже так вдохновить. А в день марша получилось, что это был самый дождливый день не только года. Я посмотрела 10 лет истории метео. За 10 лет не было столько осадков в Лозанне. Вот. Но к МОКу приехало, тем не менее, очень много людей, в том числе из разных частей Швейцарии. Некоторые люди делали по 300 километров, то есть 300 туда, 300 назад. Что было прекрасным сюрпризом для нас, это то, что МОК согласился нас встретить, принять трех человек от нашей организации. И мы ожидали, что, может быть, это затянется минут на 20. В результате 2 часа в пятницу вечером наши представители разговаривали с представителями МОКа. Это была очень интенсивная беседа. Никто не верил, что это будет, что это пройдет. Но, тем не менее, они действительно серьезно взялись за дело и результат огласили уже в декабре. Успех МОКа, конечно же, нам помог с федерацией хоккейной. Мы начали сразу после МОКа писать письмо и господину Фазелю. Первый наш пикет был в ноябре. В отличие от МОКа, там нас никто не приветствовал, не ожидал и не отвечал на наши письма. То есть было полностью игнорирование. Мы продолжали писать. Ребята из Белорусского фонда спортивной солидарности тоже продолжали с своей стороны. Лена Левченко сделала открытое письмо. И тогда господин Файзель проснулся, но все равно встреча не удалась. Что нам помогло, это, конечно же, визит господина Фазеля, потому что он настолько возмутил всех швейцарцев, а не только белорусов. Пошла такая медиа-волна повсюду. Конечно, наши ребята тоже старались очень много в том, чтобы держать эту повестку горячей. И, в общем-то, нам очень быстро удалось, опять же, организовать пикет, но в этот раз нам разрешили только очень-очень ограниченное количество людей, 10 человек, из-за ковидных мер. И мы буквально успели за день, как еще уменьшили. Опять же, нас никто не встречал возле хоккейной федерации, но позже мы узнали, что господин Фазель смотрел на нас в окно, потому что нам все-таки удалось войти вовнутрь для того, чтобы письмо мамы Романа Бондаренко.
Дякую вялікі, Дар'я, вы арганізатарка пікета ў лясядзібы заводу «Шкода», галоўнага спонсору чэмпіянату свету ў хакеі. У выніку «Шкода» адмовілася спонсаваць чэмпіянату Беларусі, яшчэ калі нават і рашэнне не было прынятае аб адмене. Раскажыце пра ваш досвід гэтых акцый, пра вашых паплечнікаў, пра кантакты з прадстаўнікамі канцэрну.
Ну, я могу сказать, что занимаюсь темой об отмене чемпионата мира с самого начала, еще с сентября. Работа со спонсорами была нашим таким последним шагом, и до этого было проведено очень много работы с политиками, со СМИ, и написано было огромное количество писем всем людям, которые имеют какое-либо отношение к этой теме, и кто бы мог каким-то образом повлиять. Пикет мы организовали буквально в течение 2 дней, очень быстро. Из-за карантинных мер мы не могли проводить масштабные акции, нам было разрешено провести пикет максимально до 10 человек, участников, соблюдая карантинные меры. Нас было на пикете 7, мне удалось найти быстро 7 активных тоже белорусов из нашей диаспоры, которые меня поддержали и помогли в этом деле. Мы подготовили письмо, которое хотели передать руководству «Шкоды», подготовили плакаты, мы передали письмо. Спустя какое-то время нашего пикета к нам вышел представитель компании Томаш Катера, он руководитель отдела коммуникаций. Он заверил нас, что «Шкода» поддерживает белорусов и что считает, что единственным логичным решением, которое может быть, это не проводить чемпионат в Беларуси. Очень мило с их стороны было, очень был красивый жест, они принесли нам чай и кофе и пообещали ответить в течение недели на наше письмо, а также высказать свою позицию Международной федерации хоккея. Но ответ мы получили гораздо быстрее, уже на следующий день, и также на следующий день они сделали заявление на всех своих медиаресурсах о том, что поддерживать, спонсировать чемпионат, если он будет проводиться в Беларуси, они не будут.
Як вы мяркуеце, ці так хутка была б гэтая заява, і ці так хутка была б эта адмова, каб не акцыі дыяспары?
Не думаю, что это было бы быстро, потому что на протяжении последних 4 месяцев я вела здесь очень огромную информационную такую политику, лоббировала нашу тему. Мы сделали несколько эфиров с чешским телевидением на тему хоккея и в Беларуси. Провели очень много интервью, и каждый раз со спортсменами или журналистами, которые были в тюрьме в Беларуси, каждый раз тоже как-то касались темы чемпионата мира по хоккею. Мне удалось сотрудничать с очень многими чешскими СМИ и очень сделать большую информационную кампанию здесь. Очень многие политики высказались в нашу поддержку у себя в соцсетях и на разных медиаресурсах. Я думаю, просто... Я также писала письма в Федерацию хоккея, чешскую, Петру Бжизи и всем, кому могла здесь. Поэтому как бы все уже были в курсе, все обсуждали эту тему уже несколько месяцев, поэтому я думаю, это решение вот было поддержано такой большой компанией.
А, дякую вялікі, Кацярына. Вы і іншыя беларусы Мілану пікетавалі фірму «Пірэлі», таксама аднаго са спонсараў хакейнага чэмпіянату. Вы накіроўвалі петыцыі, вы тлумачылі сітуацыю ў Беларусі. Раскажыце пра вашы акцыі і пра плён іх.
Ну, прежде всего, я хотела бы поблагодарить девочек из Чехии и из Швейцарии. Просто вот респект и спасибо за то, что вы сделали. Это очень вдохновляет и нас тоже в том числе. Мы, конечно, сделали не так много совсем. Наша акция в Пирелли была решена вечером предыдущего дня. Нам буквально часов, наверное, в 10 вечера скинули... плакаты в высоком разрешении, девочки печатали их с утра. И я, к сожалению, не смогла непосредственно принять участие в этом пикете, потому что я живу не в Милане, я живу в другом регионе, а у нас из-за ковидных мер уже с ноября месяца акции проводить невозможно вообще. Поэтому эту акцию мы провели под Пирелли по-партизански. Мы просто туда пришли. Ну, мы обычно, как настоящие белорусы, делаем разрешение, делаем все правильно, все по правилам, все как надо, очень законопослушные, как и все белорусы. Но вот в этот раз обстоятельства сложились так, что нам просто, ну, не было другого выхода, мы просто встали и постояли там. Никакой реакции не последовало. Письмо мы стали писать, и вчера мы хотели его отправить. Оно буквально уже было... мы начинали готовить имейл, чтобы его отправить в Pirelli. У нас был контакт их менеджера по маркетингу и public relations. То есть у нас был даже человек, которому мы бы написали, и мы бы стали долбить его дальше. Вот. Но вышла новость буквально вот за полчаса, наверное, до того, как мы бы отправили этот мейл. Уже больше было не надо это письмо. Вот. Поэтому что касается нашей подготовительной работы, то мы, опять же, ограничились точечными вкладами индивидуальных членов нашей диаспоры. То есть мы подписывали петиции, которые существуют уже. Мы, конечно же, ведем кампанию по информированию итальянского общества уже давно. У нас есть наши соцсети, на которых мы размещаем ежедневно...
Катерина, давайте про это мы крыху позднее обовязково поговорим. Я хотела про вашу позицию, вот про ваши первые отчувания после того, как вы доведались, что мета досягнутая, чемпионату в Минску не будет. Что вы отчули? И чему вот, ну, Вероника, что вы говорите, что нельзя, образно кажешь, давать клюшку диктаторам? Какие будут эти наступства? Вероника...
Ну, мы были очень рады, что получилось. Для нас это было естественное решение, потому что, конечно, даже после такого огромного шага со стороны спонсоров «Нивея» и «Шкода», мы просто не видели, как можно допустить... Уже даже после визита господина Фазеля это стало настолько очевидным.
А до речи, як СМИ, коли скасовали чемпионат у Минску, як швейцарские СМИ отреагировали? Вы казали про то, что на его на визит была такая критичная реакция, а какая теперь была реакция?
Ну, фактически в этом плане все и продолжалось. То есть показывали те же кадры, как Фазель встречался с Лукашенко, как он с ним обнимался. И на фоне этого говорили, что чемпионат отменили все-таки голосованием совета. СМИ практически последнюю неделю каждый день выходило что-то в швейцарской прессе по данной теме. То есть очень многие журналисты ожидали, что это решение будет принято еще скорее. И я думаю, что даже, по-моему, планировалось собрание совета на конец недели, и в результате было перенесено. По-моему, давление было настолько сильное со всех сторон, что дальше выдержать уже этого никто не мог. То есть это было очевидно. Мы этого ждали, мы довольны результатом. С одной стороны, нам очень грустно, потому что, конечно, мы очень рады, когда международные мероприятия проводятся в нашей стране, но это было бы просто высшим цинизмом проводить тогда, когда столько людей сидят в тюрьмах за то, что они манифестовали.
Дар'я, якая ваша реакція була, і як ви б прокоментували перші коментарі з Білорусі, офіційного боку, Білоруської хокейної федерації, ну, такі образливі, ну, я б не образливі, я неправильно сказав, ну, критичні коментарі. Спадар Басков сказав про те, що тут 17 тисяч дітей позбавили свята, так, і що це зрадництво. Ну, якая ваша позиція? Чому нельзя давати клюшку диктаторам?
Ну, все это время у меня была надежда, пока мы занимались этой программой, что у нас что-то получится. Я бы хотела сказать словами Вацлава Гавела о том, что надежда — это не вера в то, что что-то будет хорошо, а уверенность в том, что что-то будет иметь смысл, независимо от того, как это обернется. И вот такой надеждой я жила и занималась все эти последние месяцы этим проектом. И аргумент, что политика не принадлежит спорту, он неверен, и это неоднократно подтверждалось в прошлом. Проведение чемпионата в Минске только укрепило бы позиции Лукашенко и его убежденность в том, что у него все под контролем. И когда в стране более 35 тысяч людей были задержаны по политическим причинам, и многие люди до сих пор находятся в тюрьмах, никаких отношений с остальным миром, как в спорте, как и в любой другой сфере, быть не может у Беларуси. Поэтому у меня никакие заявления со стороны господина Баскова и других людей из Беларуси просто не воспринимаю всерьез. Их реакция совершенно понятна и выглядит сейчас, на мой взгляд, какой-то нелепой уже и глупой.
А, Катерина, какое ваше меркование?
Когда я прочитала вчера новость, у меня просто слезы на глаза навернулись, потому что... Ну, я почувствовала, какой большой силой мы являемся. Несмотря на то, что Италия вообще во всей этой кампании сыграла очень небольшую роль по сравнению с тем, что сделали диаспоры других стран, Чехии, в частности, и Швейцарии, вообще вы просто супер молодцы. Все равно вот сам факт, что мы работали долго, упорно, и мы добились этого результата, это для нас является, на мой взгляд, очень большой психологической поддержкой и мотивацией. Это маленькая победа. А диктатору, я думаю, было очень, наоборот, это большой удар по его самолюбию и по его ощущению, что у него все под контролем. Особенно на фоне приезда Фазля в Минск. Я думаю, что когда Фазль приехал в Минск, и высказался, что мы будем проводить чемпионат, потому что спорт и политика – это две разные вещи, давайте не будем мешать их в кучу. Но тут уже дело идет вообще не о политике, речь идет. Я бы очень хотела объяснить Фазелю разницу между политикой и геноцидом, разницу между политикой и пытками, и репрессиями. Он просто, наверное, не владел всей ситуацией, но как бы, ситуация разрешилась в нашу пользу, и я думаю, что... С психологической точки зрения для режима это большой удар. Это важно. Ну, это маленькая победа, но она важна для всех нас.
Вот в минулом году и сёлета белорусская диаспора во всем свете проявила велизарную активность. Отбывается такая мощная, я бы сказала, самая идентификация. Возникают сотни инициатив, акции допомоги. И Катерина вельми слушно сказала, мы отчули, какой великой силой мы являемся. Так? А, Вероника, расскажите, коли вы отчули, что вы мусите у гэтым удельничать, что вы мусите допомагать, мусите нечто зрабить, подтримать, как у Беларуси нечто изменилось?
Я думаю, это было в конце весны, когда начались первые задержания или какие-то странные действия властей по поводу нерегистрации кандидатов. Лично меня больше всего шокировало одно из выражений Лукашенко, где он вспоминает, по-моему, Узбекистан о том, что если люди выйдут на улицы, то готовы их расстрелять. Меня это очень шокировало выражение. То есть я не могла поверить, что глава государства может говорить подобное своему народу. И, в принципе, так получилось, что люди, которые раньше разговаривали о погоде, о том, как передать передачки в Беларусь, стали закипать и говорить, с этим надо что-то делать. Мы видим, что выборы должны состояться честным путем, мы должны выходить и делать акции солидарности с белорусами. Мы начали делать такие акции солидарности за честные выборы. Мы провели в Женеве, в Берне, в Цюрихе сразу несколько акций до выборов. Ну и, конечно, после выборов была такая волна прилива. Сразу пришло очень много швейцарцев, большое покрытие медиа. То есть вот это началось именно таким образом.
А, Дарья, який ваш шлях был в ту громадскую активность диаспоры?
Ну, всю свою сознательную жизнь я чувствовала, что должна и могу помогать, но политическая именно тема не касалась так близко, а конкретно после выборов, которые прошли в прошлом году, я стала активно помогать Беларуси, потому что оставаться в стороне после увиденного насилия, которое там происходило, было невозможно. И вот прямо со дня выборов я стала активно связываться с политиками чешскими и медиа, и вообще погрузилась с головой просто в помощь Беларуси без выходных.
Екатерина?
Я до 18 июня, я помню ту дату, потому что арест Виктора Бабарика для меня стал отправной точкой вообще всего. Не столько сам его арест, сколько то, что произошло в Минске после этого. То есть цепи солидарности, люди, которые стояли во время грозы на проспекте и не расходились часов 7, наверное, даже, наверное, больше шли эти акции. Я помню, что я включила стрим «Радио Свобода», было в Италии часов, наверное, 5 или 6 вечера, и я посмотрела часа, наверное, 2, все было спокойно, тогда еще не было этих разгонов ужасных. Потом я выключила стрим, там, сделала свои дела, они меня заняли часа 2, наверное, я потом снова включила стрим, и стрим шел, и люди были на улицах, и вот тогда меня, я просто почувствовала какую-то волну, которая меня подхватила и понесла, и с тех пор она, ну, меня несет дальше. Вот, и я до 18 июня следила за новостями из Беларуси так, ну, в полглаза. До ареста Тихановского я, наверное, просто вообще иногда заходила на Тутбай и смотрела, что происходит дома, но особо так не болела душой, скажем так, потому что я уже давно очень, ну, опустила руки. Я, ну, просто перестала рвать себе сердце, как говорится. Потом, когда арестовали Тихановского, я подумала, ну, вот опять наблюдаем знакомые методы властей. Потом, когда люди стояли в километровых очередях, чтобы отдать подпись своего кандидата, тогда я поняла, что в этом году будет все серьезно. И когда арестовали Виктора Бабарику, для меня это был просто знак, который дал мне уверенность, что, к сожалению, будет кровавое подавление протестов. Я знала это, ну, с того момента, как я узнала о том, что Бабарика арестовали. И, к сожалению, то, что потом произошло, это было то, чего я ожидала. Я буквально 19 июня, то есть вот Бабарика арестовали, я подготовила свой первый пресс-релиз. Я не умела писать пресс-релизы на тот момент. Я подготовила первое письмо и разослала его во все итальянские СМИ, которые я только могла найти. Потом, ну, база данных постепенно обновлялась, расширялась. Я продолжила рассылать пресс-релизы. Сначала я была одна, но потом постепенно белорусы подтянулись. Наша группа Facebook была создана 22 июня. До этого не было никаких таких политизированных, скажем так, формирований в Италии среди белорусов. Были парочка групп, там, где просто люди разговаривали о драниках, о котиках и такой вот вещи. В этих группах не стали пропускать даже наши посты об акциях солидарности, потому что эти группы, они открыто аполитичны, и администраторы не хотят там никакой политики, поэтому нам пришлось создать свою группу. Сейчас у нас 1200 человек там в нашей группе, и мы весь июль уже проводили акции солидарности. Почему мы это делали? Потому что...
Катерина, я разумею, что мы можем и по угодине рассказывать, потому что, правда, вельми шмат все робят. Давайте на завершение программы, у нас уже не так шмат эфирных часов. Кожная из вас, ну, вы не опустили руки, это докладно бачно. Чемпионат отменены, год на самом початку, бачно, что супрацьстояние такое будет протяглым. Какие наступные кроки у вас, у ваших поплечников, у ваших краинах? Вероника.
Мы продолжаем работать в зависимости от повестки, которая идет в Беларуси. Все наши акции, они активные, то есть это реакция на то, что происходит в Беларуси. Например, ребята вышли в солидарность с Белкалем в это воскресенье, сегодня они публиковали свои фотографии. То есть все, что происходит в Беларуси, вызывает как отдачу у нас, и мы реагируем соответствующим образом. Конечно, мы можем думать о том, что мы можем еще участвовать в том, чтобы как-то повлиять на международные структуры, в частности, конечно же, в Швейцарии такие структуры, как ООН, или то же самое Евровидение, или футбольная федерация и так далее. Но пока в данный момент прям прописанного ничего нету.
Дарья, у вас?
Ну, сейчас, я думаю, следующий шаг, это нам нужно всем вместе прийти к общей победе, поэтому мы продолжаем работать. А уже после того, когда мы достигнем нашей цели, конечно, диаспоры продолжат помогать, и нам нужно продвигать различные экономические проекты, поддержки во всех отраслях Беларуси, чтобы как можно скорее там наладилась нормальная жизнь. И я бы хотела еще сказать, что как, наверное, все люди, живущие в эмиграции. Раньше мы уезжали из страны, потому что мы думали, что таких, как мы, кто думает иначе, нас мало. А после этих выборов оказалось, что нас очень много, и мы увидели это. И поэтому теперь мы наконец-то как-то объединились как народ, и мы будем, конечно, продолжать поддерживать страну и после того, как мы победим.
Катерина, и вам слово на завершение.
Мы, прежде всего, информируем итальянское общество о том, что происходит в Беларуси через наши соцсети, через пресс-релизы, через контакты лично с журналистами. После рассылки пресс-релиза, например, я звоню просто журналистам, говорю, вот, ты знаешь, я тебе послала пресс-релиз, глянь, пожалуйста, может быть, сможешь публиковать. Вот. Потом, после победы, конечно же, мы будем продвигать культуру и язык белорусский тут в Италии. Ну и сейчас, помимо информирования общества, мы стараемся поддержать морально и материально тех, кто дома.
Дякую великі, Катерина Зюзюк з Італії, Вероніка Чарняуская з Швейцарії, Дар'я Руцько з Чехії і Ганна Соус, гэта YouTube-канал «Свобода преміум». Ми сьогодні говорили про те, як білоруська діаспора наближає піраміну в Білорусі. Всього вам найліпшого. Дякую великі. До побачення.
До свидання.
До свидання.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Слухайте подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете канал «Свобода премиум». С вами Сергей Абламейко. Сегодня мы поговорим про то, ци бывают у катов и садистов с грызоты сумления. Иншими словами, ци будут у силовиков Беларуси, якія сбивают и катуют людей в отделениях милиции и турмах, отдаленные психологичные наступства. Наш гость – немецкий клинический психолог Флорина Йендлер из города Дортмунд у Заходней Немеччине. Добрый день, Флорина.
Добрый день, Алексей. А Сергей?
Первый вопрос – все ли нормально с психикой и личностью у людей, которые неделями и месяцами избивают и мучают беззащитных узников? Может, это всего только идеология? Ненависть к врагам?
Ну, прежде чем говорить о психике людей, которые участвуют в таких процессах, то нужно задуматься о том, было ли это их личное, как бы, вот, желание участвовать в этом процессе, или это они участвуют в этом процессе, потому что это от них ждут, они это делают по профессиональным каким-то своим каким-то обязанностям, они подписались на какие-то службы, участвуют в этом процессе подневольно, так сказать. Вот. Там много тогда идет вариантов, каким образом человек может это от себя, это чувство вины, потому что мы говорим, да, психика, что происходит, человек испытывает, возможно, чувство вины, муки совести, ему это плохо спит, думает об этом и так далее, и так далее. Это если он в этом участвует, собственно говоря, допустим, по собственной воле, то тогда для него эти факторы каждый, в каждом отдельном случае будут по-разному проявляться. Мне кажется, что этот вопрос очень широкий. Вот. И личность человека, если мы будем говорить о каждой отдельно взятой личности, она неоднозначна. Каждый человек развит, самосознание его развито на разном уровне. Насколько человек думает, насколько он чувствует. Вот. То, что вы называете совесть, стыд, наверное, вина, я так думаю, да, которые могут испытывать люди, которые участвуют в таких процессах, это подтверждено многократно, конечно, но это далеко не распространяется на всех.
Ну, а есть ли разница в таком случае между психотипом заказчика таких действий, тех, кто приказывает это делать, и теми, кто это исполняет? Ведь, в принципе, всегда же можно уволиться, уйти и не делать, если ты этого не хочешь. Но люди остаются годами на этой работе.
Очень правильное замечание. Очень правильное замечание. То есть люди, которые участвуют в этой системе, скажем так, в этой системе, они свои нормы, свои одобрили, самосознание, об ощущении того, что такое совесть, там, и как с ней как бы жить, как с этим жить, они идут на компромиссы. Вот, некие совести. Потому что сказать, что вообще никакой совести, ну так вот вообще, чтобы не было, да, это уже мы говорим о людях, которые, ну вот как вы говорите, там заказчики, допустим, которые полностью осознают, что они делают, и можно предположить, что у них есть какая-то высшая цель, как бы, которая считает, помогает ему, как считается, что цель оправдает их средства. Вот. Но тем не менее, это люди, которые ну, с ограниченным чувством вины, скажем так, им позволяет это, вот это чувство вины от этого или отрицать правду, или подавлять какие-то возможные вот эти, ну, виноватость. Или, собственно, что еще чаще всего встречается, и что я тут даже себе записала, то есть это как бы некая форма самоутверждения. То есть это может быть и в этом случае. Если мы говорим о заказчике, вот это помогает им преодолеть вот это вот, ну, вот этот порог, скажем так. Потому что тут нужно хорошо разделять вина и чувство вины, совесть и стыд. Это тоже разные моменты. Совесть – это ты сам с собой, как бы некие компромиссы, некие уступки, можешь как-то договориться. А стыд – это вот если вдруг об этом станет известно всем, предположим, там, близким тебе людям, вот о том, что ты сделал, например.
Мы сегодня еще поговорим о том, когда станет известно всем, что вы имеете в виду. Но, тем не менее, следующий мой вопрос такой. В народе говорят, что такие люди потом, те, кто участвует в этом, обязательно расплатятся. Это такая народная молва, народное убеждение. Мол, у них возникнут некие проблемы с душой, с психикой, с совестью. Я говорил и даже со священником. Он также считает, что вот эти участники этих массовых избиений с проломами черепов, с инвалидностью избитых, что многие из тех, кто это делал, потом у них начнет разрушаться психика и даже личность. Что говорит об этом клиническая психология? Правда ли это? Вы встречались с такими подтверждениями?
Последствия насилия, когда ты сам совершаешь насилие, или ты являешься человеком, который наблюдал это насилие, которое чрезмерное насилие, они очень по-разному на людях проявляются, действительно очень по-разному проявляются. Если вы говорите о том, что воздастся ли, так сказать, да, как бы по совести, то это, конечно, некая такая очень абстрактная величина, которую очень сложно судить, в этом смысле мало исследований в религиозном плане, в Библии, скажем так. Христос, есть такой экскурс, я не могу сказать, на какой странице он говорил, когда привели грешницу очень большую, я коротко, вы сразу вспомните, и он сказал, что ну кто не грешен, пусть бросит в нее камень первый, да. То есть, собственно говоря, люди много насилия проявляли и проявляют, и будут проявлять. Последствия зависят от того, насколько психика человека устойчива к этому насилию, насколько он убежден в том, что его действия правомерны. насколько его совесть, его нравственное самосознание, которое проявляется вот в этом, вот в этом, в этой форме, эмоциональные переживания, которые от этого потом произрастают, и значение совершаемых им действий, вот в зависимости от этого всего он будет, соответственно, себя чувствовать. То есть его переживания эмоциональные, его значение, которое действует, может быть, он глубоко убежден в том, что то, что он делает, он спасает страну. Там, например, да, если мы скажем Великая Отечественная война, люди шли в бой, стреляли, и, ну, в общем, совершали очень разные поступки и оправдывали это каким-то высшим, соответственно, ну, моментом, скажем. Я не обсуждаю ничего сейчас. Вот. На сегодняшний момент есть много исследований, которые доказывают, что люди сильно травмируют свою психику, в больницах лежат, посттравматическое расстройство, оно не просто так существует, когда человек сталкивался с очень большим насилием или сам его проявлял. Это заключается, это, как правило, проявляется в том, что, например, человек спит, ночью просыпается, и у него, как это, флешбэк называется, то есть у него картины прожитого или сделанного возникают, и у него паника, учащённое сердцебиение. То есть вот такие формы. С этим довольно сложно работать. Это многолетняя потом работа ведется. И, как правило, самое сложное для человека — это действительно, если он испытывает вину в содеянном. То есть если его совесть, его самосознание, когда он один на один, когда ты не обманешь никого, когда ты не ставишь никакой фасад, не говоришь, что ты вот такой вот и такой вот, кем тебя хотят видеть, когда ты не прикрытый сам перед собой, вот тогда это очень большая проблема.
Ну, этот ответ ваш был очень важен для меня, потому что я как раз для того вам и задаю эти вопросы, чтобы и самому разобраться. То есть вы сказали, что оба участника насилия, и тот, кто его делает, и тот, кто является его объектом, получают травму и потом могут испытывать посттравматический синдром. Естественно, что жертвы испытывают, но вы сказали, что... Значит, вы встречались в вашей клинической практике с такими случаями?
Я встречалась конкретно вот в Косово. Был случай, когда были военные события в Косово. Человек, который, в общем-то, на защитной функции стоял от, со стороны Германии, это, ну, здесь, в клинике. Вот. Он два раза ездил туда и был свидетелем. И также был участником, когда ему надо было там слушаться генерала, так сказать, совершать поступки. Это повлекло очень тяжелые последствия. У него доверие к людям потерялось. Он не постоянные вот эти вот ощущения того, что он совершает и совершает эти, скажем, приказы. Да, то, что ему велели дальше. И это повлияло на его семейную жизнь. Он не смог остаться в семье, то есть у него были очень серьезные проблемы. Но он много лечился. Я надеюсь, что сейчас ему легче. Я его год наблюдала примерно. Это очень непросто. Очень крепкий, очень сильный, очень воспитанный, очень, в общем-то, благополучный в семье человек. Вот так скажем.
Ну, вы сказали про ситуацию войны, когда люди убеждены, что они защищают Родину. Как раз во многом именно такая ситуация теперь имеет место быть в Беларуси. И идеологи силовых структур как раз убеждают исполнителей, что они борются с теми, кто хочет разрушить страну. Вот. Хотя я-то думаю, что интересно, летом врагом была Россия. Пропаганда и идеологи утверждали, что Россия хочет присоединить Беларусь к себе. А после выборов вектор на 180% повернулся, и руководство страны стало утверждать, что хочет Запад, а Россия единственный, кто защищает Беларусь. В этом смысле Тяжело убедить тех, кто верил, что Россия враг. Вот я помню случай, парень рассказывал, что в автозаке ОМОНовец его бил за волосы головой об пол железный и спрашивал, сколько тебе заплатили русские демонстранту летом. А теперь они, значит, уже Запада. Таким образом, ситуация выглядит так, что всех тяжело убедить, что это защита Родины. Так что, возможно, мы можем ожидать отдаленных психологических все-таки последствий для этих людей, которые сегодня сильно и жестоко издеваются над людьми.
Я в общем-то убеждена в силу того, что я до сих пор учила и с чем я сталкивалась, что последствия не обязательно будут. Там очень много механизмов, которые на это в личности человека, которые влияют вот на его состояние впоследствии. Одно из основных, почему люди присоединяются, даже если они, допустим, вот к таким вот, скажем, становятся участниками одних или других событий, у них сбиваются ориентиры, они летом были против, то есть за Россию, ой, наоборот, да, летом были за Россию, а сейчас как бы, значит, наоборот, да, летом были против России, а сейчас за Россию, все верно. Вот, то есть люди, которые, мне просто сложно немножко, я следила за ситуацией в Беларуси, потому что, ну, как бы часть страны, я выросла в Советском Союзе, у меня, безусловно, очень много есть знакомых и здесь, из Беларуси. Очень много людей переживают, и даже есть такая договоренность, если встречаемся, не говорить за столом, не говорить об этой трагической ситуации, это даже без улыбки, это действительно очень тяжело и трагично. Как правило, пользуются власти имущие, то есть есть такое понятие пропаганда, есть такое понятие пиар, есть такое понятие, как подача информации в том ключе, в каком она выгодна тому или иному, скажем, ну, участнику событий, который к чему-то пробивается, будь то правитель страны или претендующий на замещение этого правителя страны. В любом случае, это тоже область психологии, то есть своего рода, когда влияние через средства массовой информации, через другие источники настолько сильно, что люди, которые, возможно, меньше этому посвящали времени, у них собьются ориентиры. То есть вот этот вот человек, который в машине избивал и требовал сказать, за кого ты, то вот он в этот момент, наверное, был абсолютно убежден, что он вот все правильно делает. А сейчас этот же самый человек, может быть, сидит на кухне и наливает себе большой стакан там, водки или напитка крепкого и говорит сам себе, что он вообще уже ничего не понимает. Такое тоже может быть. Вот. И это как бы не редкость, когда люди с... Я не говорю, что они интеллектуально не развиты, это будет тоже неправильно, но они вот в силу усеченности информации и саморазвития определенного уровня перерабатывают эту информацию по-другому. Есть такое понятие, как мы перерабатываем информацию. Вот. И мы совершаем свои поступки, когда мы это эмоционально проживаем, то есть очень часто эмоциональные поступки совершаются спонтанно, но такие поступки, о которых вы описываете, вы рассказываете, это не спонтанные поступки, это поступки, которые люди совершают продуманно все-таки, потому что они за ту или иную позицию. Но насколько эта позиция внутреннему миру их соответствует, я думаю, что убеждения у них могут меняться в зависимости от того, что на них в этот момент влияет. Мне так кажется.
Вот вы раньше разделили стыд, вину и совесть. Так очень интересный аспект стыда. Дело в том, что в Беларуси последние месяцы происходят так называемые сливы, когда тайные какие-то переговоры по телефону, либо какие-то совещания в высоких кабинетах записываются и становятся достоянием общественности. В ноябре в Беларуси была ситуация, когда погиб 29-летний художник Роман Бондаренко в одном из дворов, когда ленточки бело-красно-белые пришли срезать дружинники, люди в масках. И вот он вышел с ними поговорить, возник конфликт, появилась милиция, его за руки, за ноги унесли в автобус, а на завтра он умер, потому что был сильно избит, и его не удалось спасти. Через неделю приблизительно появились записи разговоров, на которых голоса очень похожи на пресс-секретаря президента Беларуси Наталью Эйсман, председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, известного бойца единоборств, тренера по рукопашному бою Дмитрия Шакуты и других людей. Они переговаривались между собой. А об этой ситуации стало ясно, что они в этом участвовали, и они как бы с себя ответственность снимали в этой ситуации. Но это стало достоянием общественности. Внешне эти люди продолжают работать, улыбаться, Басков и все. Возможно ли, что они не испытывают чувства стыда за то, что они были причастны к этому?
Ну, это как бы вот потому, как вы описываете, это больше похоже, ну, если мы действительно четко подойдем к понятиям, совесть — это то, что ты лично испытываешь, твое личное ощущение, а стыд — это становится общественным достоянием. То есть ты уже это не можешь скрыть. Поэтому функция совести, которая как за совершенное событие, она очень интересно рассматривалась совершенно в замечательном исследовании таком на детях маленьких в Америке очень давно, когда детям дали куклу, и у этой куклы отлетели ноги там через какое-то короткое время, и когда зашел участник эксперимента, который проводил экспериментатор, зашел обратно, он не сказал сначала детям ничего, он минуты две ждал, как они отреагируют, дети 4-5 лет. И вот они сидели, у них были красные щеки, то есть куклы, они ноги там приставили, и вот они ничего не говорили сами. То есть такого рода эксперименты проводились многократно. То есть не обязательно брать такие жуткие вещи, как вот там, не дай бог, конечно, там вот как вы вот описываете, да, люди участвовали в таких событиях. Но тем не менее, стыд – это то, что человек хочет скрыть, как правило. То есть признаться в чем-то, в том, что вдруг станет понятно всем, что ты совершил что-то, то, что не надо было делать, чрезвычайно тяжело. Поэтому есть такая поговорка «ни стыда, ни совести», да, как говорится в русском языке, наверное, что-то похожее из Белоруссии. Вот. Живи, чтобы не было стыдно, да, перед Богом, перед самим собой и так далее, и так далее. Но вот если мы это разобьем, то стыд человек может испытывать только тогда, когда у него есть обязательство перед другими, получается, перед ему есть за что стыдиться. То есть он как будто что-то пообещал, и это не выполнил, например. Или он в глазах матери, там, скажем, очень часто люди говорят, что обо мне подумают мои родители. Да? У тебя мама, папа есть. Вот. Очень важно. То есть если у человека есть люди, которые для него значимы, настолько значимы, что ему будет стыдно, если они узнают о каких-то проступках, это может являться механизмом торможения. Механизм торможения. И это же ведет к тому, что человек хочет загладить вину, да, то есть извиниться, то есть как-то исправить это. Поэтому очень многие психологи, когда с правонарушениями работают, то в основном пытаются вот именно попытаться вызвать у человека вот, и вообще выяснить, есть ли у него ли это чувство вины. можно ли ему как бы объяснить, что ему есть за что стыдиться и так далее. То есть поговорить с ним, как Сократ беседовал в форме вопросов, а как вы думаете, вот так и так, и навести, может быть, на мысль, что это не так все однозначно, не так легко, и как ему спится. Вот. Но, к сожалению, также является фактом в науке немало подвергающимся исследованиям такая форма личности, как психопатия. Вот. И если психопатия, она проявляется в том, что человек не испытывает эмпатии, не испытывает чувства вины, у него нет глубоких привязанностей, он наружу может быть абсолютно успешным человеком, но ему мало дела до, скажем так, ощущения сострадания и состояния другого человека. Вот. И если такой человек власть имеет, то он ради самоутверждения, потому что это для них очень важно, может совершать поступки, о которых не будет сожалеть.
В том числе и самые жестокие.
В том числе и самые жестокие.
Я почему про это спрашивал, про стыд? Потому что вот фигурант другого, такого так называемого слива, это у нас появилась аудиозапись разговора. Считается, что она сделана в кабинете председателя КГБ Белоруссии генерала Вадима Зайцева в 2012 году. Мы не знаем, экспертизы не было, но голос очень похожий на голос генерала Зайцева. Разговаривает якобы с двумя бойцами, офицерами группы «Альфа» об убийствах оппонентов белорусского режима за границей, в том числе и убийстве Павла Шеремета. Он говорит, нужно заложить и так, чтобы взорвалось, и чтобы ни рук, ни ног не осталось от этой гадости, и все. Если это действительно Вадим Зайцев, он был тогда уволен из КГБ, теперь он возглавляет компанию кабельного телевидения «Космос-ТВ». То есть это бизнесмен. Он встречается с партнерами по бизнесу, с коллегами. У него есть секретарша, у него есть соседи. И вот становится достоянием гласности страшный получасовой разговор, когда заказываются люди известные, и обсуждается их убийство, отравления обсуждаются, яды какие-то, и все. В принципе, стыдно или нет такому человеку, теоретически? Мне всегда интересно, как он смотрит в глаза людям, если это Зайцев? Вот. Как вы считаете?
Если это... Да. В любом случае, я думаю, что я не буду углубляться в тему, был ли это Зайцев или был ли это еще какой-то Ипсилон. Вот. Чисто теоретически речь идет о том, что когда человек как заказчик выступает и объясняет... У меня было в моей клинической практике, мне пришлось общаться как с заказчиком, так и с исполнителем. Допустим, исполнитель был человек, который 9 убийств совершил, я с ним разговаривала, вела беседы много лет. Вот, или там заказчик, который просто участвовал в таком, скажем, тоже убийстве они обсуждали. Очень, очень спокойно, как можно ликвидировать человека из-за 300 тысяч. Это большие деньги, да, я все понимаю, но тем не менее. Вот. Если вы заметили, то я говорю о том, что есть мотив, то есть есть стимул. Как правило, у таких людей, которые как заказчики, так и исполнители, у них есть стимул. Вот. Очень большой стимул. И для того, чтобы это, ну, как добиться. То, что вы сейчас немножко коротко называли некоторые предложения, если это так звучало, что вот ноги, руки-ноги там и так далее, и так далее. Тут чувствуется еще не просто стимул, допустим, скажем, мне необходимо, чтобы этот человек исчез, потому как, ну, он мешает. То есть чисто хладнокровно, да, просто стимул, чтобы... человека не было. А здесь, ну, по крайней мере, для меня ощущалась дополнительная ненависть некая такая, как бы злость. То есть это еще дополнительный стимул. То есть это угроза, возможно, которая предположительно исходит от того-то, того-то. То есть тогда этот стимул выше. То есть тогда человек себя чувствует ущемленным, у него страх. Да, это смешно звучит, но заказчик испытывает страх, чуть ли не по вашему вот этому предложению, страх по поводу того, что, может быть, этот другой человек, если его не убить, он о чем-то скажет, и тогда это будет очень опасно для него. И таким образом, это такие механизмы, которые оправдывают эти действия. То есть он в этот момент чувствует, что у него нет другого выхода. То есть речь идет о самоконтроле и о разрешении. Человек себя разрешает это. Он легитимирует. То есть это легитимность. То есть ты понимаешь, что ты иначе не можешь. Это очень интересные механизмы. И если эти механизмы включаются, то человек очень много себя времени может убеждать, что он совершенно правильно все сделал.
И никаких угрызений совести в отдаленной перспективе.
Конечно, у него ж тогда их нет. В отдаленной, я не знаю, но в отдаленной, если с ним начнут работать психологи, если скажут, что все, что ты там себе напридумал, а представь себе, что там ты встретишься с его мамой, а его мама посмотрит в твои глаза, допустим, и если этот человек не психопат, если этот человек действительно, допустим, боялся, у него какие-то были высокие цели или еще по какой-то причине он для себя решил, что он допустит вот такое вот жесткое, очень жесткое, когда ты просто решаешь за жизнь другого человека, быть ему или нет. Это, наверное, самое масштабное, что вообще можно сделать. То есть когда ты берешь кого-то в заложники, это тоже в этом направлении, или убиваешь, то есть берешь чью-то жизнь. Это самое высокое, что ты можешь отнять у другого человека жизнь. Вот. И если он это оправдывает каким-то образом, потому что думает, что иначе он будет подвержен сам большой опасности, то он это для себя настолько оправдывает, он это об этом думает, он живет в этом. Он убеждает себя в этом, что это ему необходимо там, по той или другой причине, потому что чувствуется некая эмоциональность, руки, ноги. То есть, ну, зачем так красочно объяснять? Значит, у него какое-то отношение, значит, он боится, значит, он ощущает, что этот человек там, ему не только угрозу представляет, он ему уже навредил даже, возможно. Возможно, до этого каким-то образом. И он больше... Вот, поэтому я почти убеждена, что это просто некое оправдание своего вот этого поведения. И он спит, соответственно, спокойно и может спать долго спокойно до поры до времени, пока он, например, не заболеет, пока у него там, например, не случатся проблемы какие-то в семье, или он не придет там к религиозному пути. И в этот момент он вдруг начнет понимать, что, как правило, да, с возрастом, когда активность меньше, человек там после 60, после 70 больше имеет времени обдумывать, как он жил, вот тогда может прийти, так сказать, вот это вот новый вивертум, то есть новая оценка. Опять же, оценка своих действий. Может, но не обязан.
Таким образом, я хотел бы уже подвести итог нашей беседы. Вы сказали, что заказчики жестокости во властных кабинетах должны иметь определенный психопатический тип личности. И вы также сказали, что даже те, кто убежден в своей правоте, все равно могут в будущем, в отдаленной перспективе, почувствовать угрызение совести за то, что они делали, что они заказывали.
Не исключено, не исключено. Но если человек пристыженный будет в угол прижат, то он, как правило, ищет мщение. И вот то, что вы вот описали, то это больше похоже на стимул такое мщение, на стимул. Поэтому в этот момент у него никаких таких вот на поверку, вот так, на поверхности мук совести, стыда нет.
Ясно. Спасибо, Флорина. Вы глядели и слухали канал «Свобода премиум». Мы разговаривали с немецким клиничным психологом Флориной Гендлер. С вами был Сергей Обламейко. Если вы еще не подписаны на наш канал, то сделайте это неоткладно.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.